волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Столетие Октябрьской революции». Подводим итоги.
Нужно включить и потери первой, и потери гражданской. И чтобы понимать столько эту ногу, можно сказать, между 11-12 миллионов и 15-16.
О похоронных обрядах ингушей беседуем с Тандилой Зауровой.
Но самым страшным и до сегодняшнего дня вот философии народа – это быть похороненным, вот считается. Поэтому люди сами начали строить для себя же могилы.
Скифо-аланские исследования получают новую жизнь. Восстановлен журнал «Нартамонга».
Для международной деятельности журнала была важна его юридическая безупречность. То есть публикация научных статей всех авторов получила одобрение владельцев юридических прав на них.
Все это и многое другое слушайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас послушайте выпуск международных новостей. Новостях. Дональд Трамп прибыл на Филиппины. В Киеве прошел организованный Саакашвили марш возмущенных. Консерваторы выступили за отставку Терезы Мэй. Президент США Дональд Трамп прибыл на Филиппины для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Сегодня Трамп посетил прием, который президент Филиппин Родриго Дутерте устраивал в честь 50-летия Ассоциации. В Маниле несколько сотен человек приняли участие в акции против визита Трампа. Протесты в столице Филиппин начались 10 ноября. Сегодня протестующие попытались прорвать полицейское оцепление у американского посольства. Средства массовой информации отмечают, что полиция применила водометы для разгона демонстрантов. Филиппины – последняя страна, которую посетил Трамп во время поездки по Азии. Ранее президент США посетил Японию, Китай, Южную Корею и Вьетнам. Шествие в поддержку требований к Верховной Раде принять законы об импичменте президента Украины Петра Порошенко и о создании антикоррупционного суда началось на Михайловской площади Киева и завершилось на площади Конституции у Верховной Рады. Как заявил журналистам соратник Саакашвили, бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварлидзе, если власти не прислушаются к требованиям протестующих, то с 3 декабря будет запущен процесс народного импичмента Порошенко. Вместе с Саакашвили во главе колонны шли его жена Сандра Руловс и их младший сын Николас. Демонстрантов сопровождали несколько сотен полицейских. Марш в центре Киева стал очередной акцией сторонников Саакашвили, которые 17 октября установили палаточный городок возле Верховной Рады. Протесты у стен парламента начались более чем через месяц после того, как Саакашвили, лишенный летом украинского гражданства по указу Порошенко, прорвался в страну через польско-украинскую границу. Крайне выдвинутым требованием митингующих об отмене депутатской неприкосновенности, изменении избирательного законодательства и создании антикоррупционного суда, 7 ноября было добавлено еще одно – принять закон об импичменте президента Украины. В ответ на призывы активистов парламентарии направили на оценку в Конституционный суд Украины законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. В Великобритании 40 депутатов-консерваторов готовятся подписать письмо за отставку премьер-министра Терезы Мэй. Об этом пишет газета The Times. Однопартийцы Мэй недовольны тем, что она затягивает переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза, Брекзиту. Из-за этого в Брюсселе на днях пригрозили заморозить обсуждение нового торгового соглашения. The Times сообщила, что лидеры Евросоюза ожидают до конца года отставки правительства Великобритании. По их мнению, к замене премьера или очередным досрочным парламентским выборам может привести нестабильность правительства Мэй. 40 депутатов – это меньше 1/10 британского парламента. Но чтобы отправить премьер-министра в отставку, достаточно собрать еще 8 подписей. В конце сентября Мэй выступила с речью, посвященной Брекзиту. Мэй заверила, что до 2020 года Лондон будет выполнять свои бюджетные обязательства перед ЕС, взятые на себя в период членства в Евросоюзе. Премьер-министр отметила, что переходный период после выхода страны из ЕС в марте 2019 года будет длиться 2 года.
Переговоры по Брекзиту между Лондоном и Брюсселем начались 19 июня и продлятся до конца 2018 года. Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет.
Эхо Кавказа. Новости.
Посольство Турции в США опровергло сообщение о том, что Анкара просила экс-советника американского президента по национальной безопасности Майкла Флина помочь в экстрадиции из США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. В заявлении турецкого посольства говорится, что утверждение о том, что Турция может прибегать к незаконным средствам для экстрадиции Гюлена, являются ложными и необоснованными. В заявлении утверждается, что Анкара продолжит контакты с властями США для того, чтобы добиться выдачи Гюлена турецким властям, передает Reuters. Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждается, что Флину предлагали 15 миллионов долларов за помощь в экстрадиции оппозиционного религиозного деятеля США в Турцию. Анкара обвиняет Гюлена в попытке государственного переворота в июле 2016 года. Его также считают участником террористической организации, которую он якобы возглавляет. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал новую информацию о допинге в российском спорте Международному олимпийскому комитету. Родченков сотрудничает с комиссиями Дениса Освальда и Самюэля Шмида. Первая расследует дела российских лыжников, вторая анализирует причастность правительства России к национальной допинг-системе. Вы слушали международные новости, которые читала я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск в середине часа. Радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Столетие русской революции вновь всколыхнуло интерес к событиям, которые самым кардинальным образом повлияли на судьбы людей, живших на территории бывшей Российской империи. Масштабы трагедий гражданской войны, голода с миллионами жертв, коллективизации и последовавших за этим массовых репрессий 30-х годов поражают воображение. События того времени анализирует старший научный сотрудник Парижского национального института демографических исследований Ален Блюм. С ним беседует Лаша Атхмезури.
Господин Блюм, я бы хотел поговорить с вами как специалистом по демографии и статистике. Расскажите, пожалуйста, о потерях, которые связаны прямо и косвенно с гражданской войной.
Ну, конечно, вы понимаете, что это очень сложный вопрос, потому что такие потери не зарегистрированы. Оценить, сколько людей, я буду говорить немножко, но оценить очень сложно. И более того, эти потери очень сложно включить в одном группе, потому что они очень разные. И более того, конечно, эти потери, во-первых, связаны с Первой мировой войной, и потом с гражданской войной, и то, что после того возникает. Ну, если общая оценка, нужно включить и потери Первой мировой войны, и потери гражданской. И чтобы понимать, сколько это много, оценки разные, но можно сказать между 11-12 миллионов и 15-16. Понимаете, что, конечно, это не точно, но нужно думать, что во Второй мировой войне были, как вы знаете, 26 миллионов. И, конечно, то меньше, но все-таки это показывает, мы знаем о Второй мировой войне, какой-то катастрофа это было. Здесь это почти половина, даже, может быть, больше половины. Это очень много. И эти потери также были очень большие для гражданского населения. Военные потери Первой мировой войны были большие, почти самые большие в Европе, но самые большие потери были последствия голод и эпидемии, которые все это вместе, голод и эпидемии, это все это вместе.
Которые были вызваны гражданской войной.
Тогда, ну, нужно понимать, что они начинали до гражданской войны. Значит, были, ну, не столько голод, но большие проблемы с продовольствием во время Первой мировой войны. Проблема с... Потому что это большая территория, нужно принести в городе продовольству, что часть этого идет к армии, и поэтому гражданская война страдает от этого. И есть историки, есть такой историк Стивен Уиткрофт, который говорит, голод это не последствия революции, гражданской войны, это причина. Ну, это то и другое. Нельзя сказать, что это только причина, но это немножко объясняет все эти вопросы.
Кстати, я вспомнил фразу Шляпникова, который был единственным большевиком в Петербурге, да. В Петрограде тогда, дайте этим людям хлеб, и никакой, какой они все пойдут домой.
Да, вот, это действительно такие и первые демонстрации, ну, это не в октябре, но 23 февраля, это демонстрации женщин, это был вопрос продовольствия.
Да.
Но это правда, что все-таки большинство потерь, они возникли после Первой мировой, после революции и во время гражданской войны. Первая причина – это, как я сказал, голод и эпидемии. Вторая, конечно, это борьба. Это все эти военные действия и тоже, особенно на западных территориях, например, погромы против евреев, которые были довольно много, очень много. Ну, оценки очень разные. В погромах это около 100 тысяч, 150 тысяч людей, которые были прямо убиты.
В основном это исходит агрессия из белой армии. Но показали, да. Что красные тоже.
Да, но в основном это белые. Красные все-таки были какая-то официальная политика, которая попробовала со стороны красных запретить таких действий. А со стороны белых это было довольно более такие прямые действия против евреев. И есть, конечно, насилие организовано в разных белых армиях и красных армиях не против военных, но против гражданин, потому что они были не наши. Это то, что организовал ЧК, это то, что организовали белые. Это, например, снова в этих регионах на Западе, где были самые страшные такие военные действия. Когда белые выиграли, тогда они прямо убили те, которые поддерживали красных, а потом приехали красные, которые убили те, которые... Но, конечно, это страшно, но число потерь, связанных с этими действиями, они не так большие, как и последствия голода и эпидемии. Поэтому общая оценка, когда все это возьмем вместе, это, скажем, около 7-8 миллионов, связанных с эпидемией, с голодом, это около миллиона, ну, меньше миллиона, прямо связан с военными бойцами во время гражданской войны, и это около, я думаю, 2 миллиона связано с Первой мировой войной.
Есть ли очень большое разногласие насчет экзекуции, которые ЧК говорят от 16 до 100, то есть 10-кратная там разница. Что вы можете сказать?
Одна серьезная книга об этом, Мазохин, он говорит около 50 тысяч максимум. Я думаю, что это довольно серьезное изучение, он взял все материалы ЧК. Конечно, официально зарегистрировано это меньше, если я хорошо помню, это около 10-15 тысяч. Но были очень много, которые были расстреляны и не зарегистрированы. И вопрос, когда говорят о ЧК, или говорят о ЧК, или говорят о ЧК и какие-то разные суды, которые даже не были суды.
Красные солдаты.
Красные солдаты и так далее. И тогда максимум это включает. И есть такая же проблема для белых, где не зарегистрировали, они расстреляли. Это могли бы и военные, которые расстреляли, говорят, что это военные действия. Они расстреляли гражданского населения. Поэтому я думаю, что оценка 50 тысяч для красных может быть и также для белых. Как максимум, это довольно можно думать, что это недалеко от истины.
Мы сейчас, чтобы напомнить, мы говорим до конца 1922 года.
Да, значит, голод кончила тогда.
Uh-huh.
То, что показывает довольно интересно Мазохин, то, что, например, когда он говорит о 15 тысяч, 20 тысяч, ну, те, которые были зарегистрированы, это часто люди, которые расстреляли не для военных действий, но это были люди, которые расстреляли для общих таких преступностей. Тогда этот период, где политические преступности еще не определены, криминал, это криминали, это или политики. И часто да, и это очень сложно, в конце концов, разделить. Часто говорят потом, и даже в этом периоде, о бандитах, да. О бандах. Банды – это, может быть, и партизаны, так и говорят, после Второй мировой войны в Украине и так далее. Это может быть чисто криминальные. Разделить чисто криминальные с противостоянием против режима – это очень сложно.
Но нужно сказать, что у красных это было возведено в систему, а у белых – нет.
Я думаю, что так и можно сказать. Значит, потому что у красных была чека, которая была основана в декабре 1917 года. У белых, ну, во-первых, белые были разные, между Деникин, Кольчак, Врангер, это все были разные люди, разные, и более того, когда были зеленые в Украине, и более того, в Украине были те, которые были украинцы за независимую Украину, а были те, которые белые, которые были за империей, это все разные, и не было один, не было чека. Это были самые военные, которые расстреляли людей. Почему красные выиграли, это потому что они, ну, это одна причина, но они были организованы как единая сила. Поэтому да.
Террор был возведен в систему.
В систему официально говорили о терроре. Как вы знаете, это возникло в 1918 году, сказали. Будет красный террор, белые не сказали, будет белый террор. И был официальный приказ, который основал красный террор. Поэтому действительно это была система. Система, которая, цель системы это защищать против сил, которые участвовали в гражданской войне, но это была государственная система. И это, конечно, очень важно. И это объясняет частично, что все это продолжалось и после того. И что это идет до сталинизма.
Когда кончилась гражданская война? Потому что когда вы смотрите эти бунты крестьян и террор большевиков против крестьян, когда, в принципе?
Это очень сложно, потому что действительно бунты крестьян продолжаются и после коллективизации. Да. Конечно, можно сказать, что это Андреа Грациози написал о войне против крестьянства. Действительно, можно сказать, цель коллективизации не была столько останавливаться противодействия крестьян, но это все-таки было последствия этого. Цель коллективизации это и последствия представление Сталина, что все должен быть, как и в промышленности, что крестьяне это рабочие, что нужно собрать коллективно все, что они производят, чтобы государство получает производство крестьян, но тогда это одно представление, что такое этот мир, но действительно это тоже позволяло Сталину усилить борьбу против крестьянства. Это ли еще гражданская война? Это не гражданской войне в смысле, что это более такие местные действия везде, но все-таки местные. Это не организовано, нет начальника крестьян против сталинизма. Значит, можно сказать, что гражданская война останавливается в 21-22 году. Но продолжает все эти нестабильные общества. И можно сказать, что это продолжает до коллективизации, но потом нет большой террор. Большой террор – это уже другой вопрос. Это все-таки чисто государство, которое решает убить людей, независимо от того, они против или не против. И независимо от того, это придуманные действия. Когда коллективизация, все-таки частично это не придумание. Действительно, крестьяне были против. А потом это снова возникает после Второй мировой войны. Уже в западных, где снова есть действительно гражданская война.
Максим Горький прекрасно пишет в своих рассказах, когда он сравнивает красный террор с белым террором. Вот скажите, пожалуйста, насколько это повлияло на ожесточение общества? И вот, в принципе, вся эта и криминализация, и ожесточение общества, и то, что мы видим, мы видели даже потом, вот в 60-х, 70-х, когда вот криминализация была во всех слоях общества, советского, и гомосоветику. Вот насколько гражданская война повлияла на создание гомосоветика.
Насколько гражданская, насколько революция сама.
Это,
конечно, сложный вопрос. Во-первых, Максим Горким, его тексты 18-го года удивительные. На выставке, которую мы организовали в «Инвалиде», как это на русском языке, это на французском, это «1917 devient révolution». Мы записали какие-то устно, какие-то тексты Горького, тексты, которые он написал в январе 18 года, где он страшно боится, у него есть страх перед всем этим насилием, особенно в деревнях. Он видит все, что, ну, то, что несколько сказали, что была какая-то анархия, что страшно боится. Это довольно интересно и даже довольно удивительно, зная, что потом Горький все-таки поддержал сталинизм. И здесь это, и в 18-м году он боится большевиков, он не любит большевиков. В таком состоянии. Поэтому это довольно интересно. Но на вашем вопросе. Во-первых, нужно понимать, конечно, что насилие все-таки началось до октября и до февраля. Это все-таки Первая мировая война. Почему произошла революция? Это потому, что это солдаты, которые были первые, которые, в конце концов, первые причины революции в феврале. И даже потом, почему была революция, это потому, что все это неудачные кампании российской армии, и все эти крестьяне и рабочие, они учили насилие все-таки, во-первых, в фронтах. Это нужно помнить, значит, революция продолжает это. И можно подумать снова на этой выставке, и мы попробуем показать, что в феврале были очень много возможностей, и почему, в конце концов, это были большевики, это потому, что война не остановилась, потому что временное государство не решило начинать договоры о мире. Они решились бы, тогда можно думать, что было бы другое будущее. Тогда Первая мировая война очень важная. И это продолжается. Я сам думаю, что все-таки, когда начиналась НЭП, новая экономическая политика, общество начинало успокоиться. И не было бы сталинизма, не было бы эта ситуация в 60-х, не было бы гомосоветикус. Было бы другое общество, но не так разное, как и было после сталинизма. Для меня, конечно, это насилие объясняет много, но коллективизация и большой террор все-таки непрямые последствия октября. Это последствия, но непрямые. Были другие пути, которые, в конце концов, не прошли. И которые помогали, ну, помогали, это не такое слово, но которые от того снова возникло насилие. В обществе, которые были уже спокойнее в конце 20-х годов. Поэтому, конечно, все этот процесс объясняется революцией, первой революцией, но сталинизм как самой, независимо от всего того, что произошло, он более длительный, чем сама революция.
Да.
У меня такое чувство.
Кстати, вы упомянули, вот, как это на вашей выставке вот, показано очень хорошо, что в феврале были разные варианты.
Да.
Были ли варианты хуже, чем Ленин? Потому что говорят, что вот считают историки, есть русские, Булдаков, например, считает, что были анархисты, которые были хуже Ленина и большевиков. Что вы думаете об этом?
Анархисты, я думаю, что они никогда не были очень сильные политические силы. Нет, можно думать, что произошло бы, если, например, была бы военная диктатура, значит, в июле, в августе 17-го года.
Вы думаете, что Корнилов хотел военную диктатуру?
Ну, я думаю, да, все-таки. Что он мог бы. И он выиграл бы, ну, во-первых, были бы огромные проблемы в империи тогда. Потому что ясно, что они были, ну, как большевики, в конце концов, но процесс был другой. Я думаю, что они очень сильно воевали бы против независимости Украины, Прибалтики и Польши даже. Значит, это уже другое. И я думаю, что да, цель Горбунова все-таки это основать новый порядок, но который, да, он совсем не был демократом, это ясно. Да.
У него были как будто, я не знаю, кадеты, то есть конституционные демократы.
Да, но это сложно, да.
Сложно.
Да, конечно. Поэтому я думаю, что да, могло бы все-таки еще, сложно сказать, страшнее, но очень ситуации, где насилие было бы также очень большое. Я такого я не знаю. А я сам думаю, что могло бы быть и получше, особенно на основе учредительного собрания. И это один из тезисов выставки все-таки. То мы хотим показать, столько было важно этот проект учредительного собрания.
Все хотели.
Все хотели. Ленин даже не в конце концов решил, что будет выбор. Была кампания в ноябре, что все-таки удивительно. И как вы знаете, конечно, первое заседание было 5 января, и сразу они закрыли, потому что большевики выиграли. Почему проиграли? Почему Ленин не решил сразу в ноябре не делать выборы? Вероятно, он все-таки боялся реакции населения, и он думал, что будет выиграть. Но были бы эсеры, например, которые выиграли эти выборы.
Социал-революционеры.
Что произошло бы потом, сложно сказать. Но я думаю, вероятно, спокойнее. Для меня это ясно.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Центр скифо-аланских исследований имени Абаева при Владикавказском научном центре Российской академии наук восстановил международный журнал «Нартамонге». Изданию удалось привлечь как осетинских ученых-иронистов, так и международных. Далее Ирина Келихсаева.
Как рассказал «Эхо Кавказа», нынешний руководитель центра, научная структура была основана ученым Виталием Гусаловым еще в 2001 году. Работа над организацией международной площадки для взаимодействия иронистов и осетиноведов началась еще при жизни ученого с мировым именем Басу Абаева и под его патронажем. Именно Абаев собрал Международный научный совет центра, в который вошел солидный круг российских и зарубежных ученых. В начале 2000-х годов центр заключился соглашение с Парижским центром русских и евразийских исследований «ИНАЛКО», который стал партнером в этом совместном научном проекте. С французской стороны центр возглавил Франсуа Карнио. Первые два номера журнала «Нартамонга» вышли в 2002-2003 годах и были презентованы в Париже и Милане. После смерти Виталия Гусалова международное сотрудничество центра прекратилось, и хотя само издание продолжало выходить, стояла необходимость восстановления этих связей. Поэтому, как говорит Алексей Чибиров, после его назначения руководителем научно-исследовательского отдела ЦСАИ, он начал активно искать ученых, когда-то задействованных в этом журнале. В 2011 году не стало Франсуа Карнио, ушли из жизни ряд других ученых. Свое дальнейшее участие в работе Международного совета центра подтвердил Агусти Алимани, Барселона, один из редакторов, затем дал согласие и Александр Луботский, Лейден, один из крупных иронистов современности. Более того, говорит Чибиров, удалось привлечь к работе в Международном научном совете журнала «Нартамонга» Жоэля Грисвара, ученика Жоржа Дюмизиля, коллеги и друга Васу Абаева. Вошли в советы три академика Российской академии наук, ученые из Франции, Италии и Венгрии. По словам Алексея Чибирова, для международной деятельности журнала была важна его юридическая безупречность, то есть публикация научных статей всех авторов получила одобрение владельцев юридических прав на них, продолжает Алексей Чибиров.
Когда мы собрали номер, здесь есть помимо иностранных авторов, ряд наших авторов, то есть юго-осетинских, северо-осетинских. И когда мы собрали номер, мы решили его посвятить памяти Франсуа Карнио, первого главного редактора. И у нас был его материал, у нас были разрешения на публикацию его материалов, но мы обратились к очень известному словисту Рене Гера, который был другом Франсуа Карнио. И Рене Гера написал первую вступительную статью вот в этот журнал. Она называется «Франсуа Карнио. Знаковая фигура французской словистики».
Наша цель, говорит Чибиров, это сделать некую виртуальную площадку для осетиноведов и иронистов на страницах журнала «Нафтомонго». Есть интересные работы у наших ученых, есть работы у зарубежных ученых, и журнал станет площадкой для их взаимодействия. Одним из редакторов журнала является известный югостинский ученый Юрий Десойте. Его научную статью «Кассетино-персидским фольклорным связям» называют одной из жемчужин этого номера. В беседе с «Эхом Кавказа» Десойте поделился. Некоторое время издание превратилось в ежегодник, поэтому пожелал стать «Нафтомонго» журналом в истинном смысле этого слова. Работа над новым номером журнала «Нафтомонго» продолжалась более полутора лет. Как отмечают участники процесса, удалось сохранить высокую научную планку издания, заданную Международным советом еще 15 лет назад. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого, в Праге половина седьмого. А теперь послушайте краткий выпуск региональных новостей. Второй тур выборов мэров в городе Кутаиси и в районах Мартфили, Боржоми, Азургети, Хашури и Казбеги проходит при низкой явке, отмечают в окружных комиссиях. По информации Центризбиркома, в выборах приняли участие более 88 тысяч избирателей, что составляет почти 27% от общего числа. Проведение второго тура понадобилось в связи с тем, что в упомянутых субъектах ни один из кандидатов на выборах 21 октября не сумел набрать более 50% голосов. Для наблюдения за выборами ЦИК зарегистрировал более 2000 представителей избирательных субъектов. От местных неправительственных организаций право наблюдения есть у более чем 18 тысяч человек, а от международных организаций у 654, сообщает агентство «Новости Грузия». В правительстве Грузии в ближайшие дни будут проведены масштабные структурные и кадровые изменения, сообщает Первый канал общественного вещателя Грузии со ссылкой на источники в администрации правительства. Ожидается, что премьер-министр Георгий Квирикашвили уже завтра сделает официальное заявление о перестановках. Согласно распространившейся информации, запланировано объединение нескольких министерств. В частности, вместо 18 министерств останутся 13. По данным Первого канала, в обновленном составе правительства будут два новых министра. Остальных членов кабинета министров коснутся перестановки. Вместе с тем, агентство ОН.Г сообщает об упразднении 4 министерств – Министерства энергетики, Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов, Министерства спорта и по делам молодежи, Министерства по исполнению наказаний и пробации. Как рассказали источники агентства, функции перечисленных министерств будут переданы другим ведомствам. Министерство экономики и устойчивого развития в полной мере будет выполнять функции Министерства энергетики. Функции Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов передадут Минэкономике и Минсельхозу. Функции Министерства спорта будут переданы Министерству образования и культуры. Министерство по исполнению наказаний и пробации объединят с Министерством юстиции. Президент Науру Барон Девавесивака прибыл с рабочим визитом в самопровозглашенную республику Абхазия. На де-факто российско-абхазской границе на реке Псоу его встретил министр иностранных дел Даур Кове. В состав делегации, возглавляемой президентом республики Науру, входят министр здравоохранения и образования Чармин Скотти, советник президента по особым поручениям Милтон Дьюб, постоянный представитель республики Науру при ООН Марлен Моузес. Сегодня абхазский лидер Рауль Хаджимба и президент Науру Барон Вака провели переговоры, сообщает информагентство «Апсный пресс». Вы слушали региональные новости. Их представила я, Катерина Прокофьева.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Почему проклятие от мертвых страшнее, чем от живых? Почему на кладбище ночевать безопаснее, чем в мечети? Почему ингуши предпочитают усыпальницы погребению в земле? О похоронных обрядах ингушей в сравнении с другими северокавказскими народами мы говорим с сотрудником Института научных исследований имени Чаха Ахриева Танзилой Дзауровой.
Танзила, о культурных связях народов Кавказа очень много лексического сходства и взаимосвязи сюжетов, и народных сказаний, и общности в быту, но я обнаружила существенное расхождение в том, что касается свадебных обрядов и церемониально-похоронных. Скажите, сильно ли отличается традиция отношения к покойникам и похоронам у ингушей и других народов Кавказа? И если да, то основное отличие каково?
Я вам скажу, что Седокова, исследователь этого вопроса, но она в основном исследовала, например, погребальные обряды именно славянские, славян. И вот она говорит, что вот именно вот ингушские погребальные обряды, они настолько архаичны, что являются как бы универсалиями культурными человечества всего. То есть они очень были схожи когда-то в глубокой древности. Как мы знаем, культ предков очень сильно был развит в раннем Железном веке, был еще ранее, но очень такое сильное развитие, особенно у северокавказских народов, получил период Железного века. И получается, что просто постепенно у разных народов они понемногу трансформировались под влиянием различных других культур. Допустим, в Дагестане это может быть персидская культура, персидское влияние, с одной стороны, в определенный период. Потом исламское влияние, конечно, они испытали гораздо раньше, чем, например, ингуши. У нас, в принципе, до второй половины 19 века была сильно устоявшаяся вот эта вот система погребального обряда, склепы фамильные. И только после принятия ислама во второй половине 19 века у нас изменилось совершенно отношение и к погребальному обряду, и к покойнику, и вообще мировоззрение постепенно стало изменяться именно под влиянием ислама.
То есть оно резко изменилось? Или насколько эти вот давние языческие традиции живы сейчас, когда 99,9% ингушей исповедуют ислам?
Я не скажу, что резко изменилось. Это было в принципе, это был процесс, он не болезненный был, он как бы очень мягко прошел этот процесс, но, тем не менее, еще очень долго были живы поверья и суеверия, которые были присущи еще в период, я не скажу язычества, но как бы я его не считаю классическим язычеством, единобожие было, но были посредники. Что касается интеграции ислама фактически в это общество, оно происходило, мне кажется, безболезненно, потому что очень многие наши кодексы, кодекс Эздил, так называемый, кодекс поведения, кодекс чести, его можно называть как угодно, это образ жизни фактически, он имеет очень много точек соприкосновения с исламом, с философией ислама. Например, у меня там приводится в статье пример, когда старики еще в начале 20 века, в конце 19 века, пожилые старики, которые приняли ислам уже будучи в пожилом возрасте, они убегали, когда считали, что настал час их смерти, убегали в свои фамильные склепы туда, в горы. То есть они хотели быть не погребенными, похороненными именно в склепах, как свои предки, и считали, как бы для них это было дикостью быть похороненными в земле.
Сказано, что склепы на ингушском называются солнечные могильники. Ну,
да,
мягко. Это же склепы, там положено, чтобы было темно.
Нет, там несколько окошек, с каждой из сторон света там есть окошко и лазы, ну, так называемые, через которые протаскивались тела умерших, и они практически сушились на специальных полочках, которые были сооружены, и в несколько этажей, некоторые склепы имеют 4 даже этажа, и вот на каждом этаже лежали тела покойников, и, естественно, и проветривается всюду он, этот склеп, там вентиляция хорошая, и, естественно, света много там. Они, в принципе, наглухо и не закрывались. А вот эта вот традиция получила распространение по народным преданиям. когда, в общем, вспыхнули эпидемические болезни на территории Северного Кавказа. То есть были полуподземные склепы до этого, хоронили в полуподземных склепах, но как только вот люди начали умирать, их просто... Но самым страшным и до сегодняшнего дня вот в философии народа это быть непохороненным, вот считается. Человек, который где-то пропал без вести, или тело которого... по каким-нибудь причинам не преданной земле, это считается самым страшным, что может случиться с человеком. Страшнее смерти, вот это все считается, даже сегодня в сознании людей. И вот тогда тоже, естественно, было такое сознание. И вот поэтому люди сами начали строить для себя же могилы. И вот когда эта болезнь их настигала, они туда заходили и дожидались там часа своих смерти. Это, во-первых, они как бы изолировали здоровое общество от себя больного. Ему родные приносили еду туда, в склеп. И вот так они дожидались сейчас. И были моменты, когда все-таки человек мог переболеть этой болезнью. Есть случаи, в преданиях народа вот рассказывается, когда целое селение, допустим, заболело какой-нибудь болезнью, это может быть, допустим, брюшной тиф или чума, все погибли, и только одна женщина сумела выжить, и вот она одна не могла всех похоронить. И вот весть об этом разлетелась по всем другим сообществам, что вот так вот люди остались непохороненными. Благодаря этому, в общем, произошел расцвет вот этой культуры, когда начали строить надземные склепы. В 4 этажа, в 3 этажа, в 2, бывают очень огромных размеров, они до 12-13 метров в длину.
Ну, это страшно не только в мусульманской традиции, в христианской тоже. А почему вы говорите, что их протаскивали через окна? Почему их не вносили? Или, так сказать, ногами вперед через дверь?
Двери, во-первых, нету. Это лазы такие. Окошки-лазы. На каждый этаж ведет свой лаз. И каждый раз он, то есть, он повторяется на одной стороне света. Каждый лаз находится с разных сторон света.
Вот в вашей статье говорится, что даже если ингуш найдет на месте своего земельного участка захоронение, то это его не смутит, и он не покинет приобретенную землю, чтобы не смущать дух покойного, да, не испугается. А сейчас тоже предпочитают хоронить своих умерших рядом с жилищами по возможности, или уже нет такого?
Нет, сейчас есть свои родовые кладбища. В основном они очень часто... Раньше как? В каждом селении, допустим, в небольшом селении жил один род, один тек, один вяр. То есть он имеет общего предка, в принципе, в недалеком прошлом. Они между собой не роднятся, они заступаются друг за друга. Ну, это большая такая семья. И у них было свое кладбище. После принятия ислама тоже, то есть был свой маленький городок мертвых до принятия ислама рядом с селением, а потом они перешли в ислам и стали хранить в земле, ставить стелы, чурты на них, ну, на нашем языке это чурты, в принципе, чурты распространенное слово на Северном Кавказе, ставить стелы с надписью, как правило, иногда довольно примитивная надпись на арабском языке, иногда очень красивые, резные, разные. Но дело в том, что то есть от склепов избавляться люди не стали. Склепы все так же существовали мирно с этими чуртами, с этими стелами и с мусульманскими кладбищами. Но есть очень интересные переходные моменты, когда мы видим, вроде бы похоронен человек в земле, но над ним все равно маленький такой типа формы склепик надстроен. Он просто как бы только образ, прообраз склепа, там никого не похоронишь, но тем не менее человек еще долго не мог избавиться. Вот он считал, что все-таки он должен быть окружен камнями, то есть защищен там, и крыша должна быть. В общем, вот такой момент. А сейчас хоронят в селах, где, может быть, у нескольких разных фамилий одно общее кладбище, но, тем не менее, люди все равно предпочитают быть похороненными именно там, где похоронен его род. Очень часто, допустим, люди, которые переехали в другое село, могут оставить завещание. Завещание у нас у каждого практически там... очень такая распространенная практика. Завещание, оно касается не столько материального, материальной стороны, сколько о пожеланиях именно похоронного обряда. И очень часто в пожеланиях в завещании указывается о том, чтобы быть похороненным где сегодня проживает этот человек, а в том, где похоронено большинство его сородичей. В общем, вот такая практика тоже распространена. И, как правило, они довольно далеко располагаются от домов. Но есть места, где очень близко соседствуют улицы с кладбищами. И это совершенно никого не смущает. У нас кладбище считается очень таким чистым местом, местом, где можно даже, нужно в случае, если человек остался где-то без ночлега, можно переночевать. Очень даже, ну, такой безопасности человек будет там на кладбище. В общем, вот так считается.
Что касается завещания, то я слышала, что у кабардинцев раздают одежду и вещи покойного просто не только родственникам, а вообще всем знакомым на память о нем.
Да, у нас тоже такое. Есть такой, эта практика тоже, она очень древняя практика. Есть ученые Алимы, которые в этом разбираются. Но вот практика раздавания одежды, она еще существовала задолго до ислама, вот северокавказских народов. Считается, что там как, в общем, человек, если умирает, у его изголовья ставится вода сразу же. Считается, что душа человека сначала должна омыться в воде, и вот такая вот чистая она уходит, раскрывается настежь ворота. Сегодня это также практикуется у ингушей, раскрываются двери, ворота, все, чтобы смерть не задерживалась там, в этом месте. И также одежда, все, что принадлежало человеку, раздается. Если там крупное имущество, оно делится и по шариату, и по дату, равномерно распределяется между членами именно вот семьи. А одежда и все предметы, которыми он пользовался, это может быть коврик для намаза, это может, могут быть его четки или еще что-то, книга который, или Коран, который он читал, они уже распределяются по дальним родственникам, по соседям, по тем людям, которые их уважал вот покойник.
Знаете, что интересно насчет традиций, которые сохранились? Я читала о том, что у адыгов был обычай, согласно которому друзьям было необходимо расцарапать себе лицо в память о том, кто умер, и держать траур до тех пор, пока раны не заживут. И вот один из кавказоведов пишет, что этот обычай исчез только в 60-х годах прошлого века.
Ну, кстати, у Асим тоже существовал, ну, не друзья, но, по крайней мере, женщины, родственницы должны были тоже по трудам некоторых этнографов, они тоже и царапали себе лицо, и дергали волосы, и особенно близкие женщины. Но у ингушеев в этом плане описывается, например, плач чужих женщин. У Чахахрима, у нашего первого этнографа, описывается момент, когда женщины должны были оплакивать, ну, как правило, чужие женщины. Родные женщины, близкие в этой семье, это может быть мать, жена, ну, дочери еще разрешалось плакать, но все остальные женщины должны были быть очень сдержаны. Друзья, родственники этого человека должны были быть очень сдержаны, они ни в коем случае не должны были показать свою слабость. Вы знаете, это практикуется до сегодняшнего дня. Я была свидетелем. Бабушка просто не позволяла себе даже слезинки проронить. И получается так, что она делала, то есть она плакала только там, где ее никто не мог видеть. И я как-то случайно наткнулась, и ей так стыдно стало передо мной, что она плачет. В общем, до сегодняшнего дня, даже если мать потеряла своих детей, ей как бы, ну, общество осуждает, если она позволяет себе слабости, позволяет себе рыдать, кричать, плакать. Конечно, это не всегда получается у женщины так держать себя в руках, но если женщине все-таки удается держать себя в руках при посторонних, это считается достойной женщиной.
Интересно, что вот когда было принято оплакивать публично и вырывать на себе волосы у женщин, то у мужчин наоборот, в знак траура было принято и до сих пор, наверное, не бриться и отращивать волосы.
Да, практика, ну, поведение при похоронах с первого дня и до, ну, там длится в 3 дня сначала, потом на 7-й день и на 39-ю или 40-ю ночь тоже устраиваются тоже поминки такие. У них выработанная точная система поведения, как зайти, как встать, как держать руки, в чем быть, где сесть. Каждый человек, у каждого человека есть своя роль, каждый знает, какая роль ему отведена и какое поведение от него ожидается. И все знают, какое поведение от него ожидается, и отклонение от этого поведения вызывает осуждение. Это все распределено до тончайших деталей. Например, вот недавно был такой момент, когда мой знакомый стал в какую-то позу, то есть он, и ему сделали замечание, что вот таким образом на похоронах руки держать нельзя.
А вот, Ангела, я сейчас немножко вернусь. Институт профессиональных плакальщиц, он вообще на Кавказе сохранился?
Ну, вы знаете, я видела и сейчас современность Осетин. Я видела, я была свидетелем, как плакали не только женщины, но в основном мужчины. И, то есть причитания там были. Там не столько слезы, но там были причитания, там были восхваления человека. Его, то есть там перечисляли все достоинства, которыми он обладал. Там уже не обряд оплакивания идет. Тут, когда перед тем, как человека унести на кладбище, его кладут во дворе. Тело кладут во дворе, все становятся вокруг, и каждый берет слово, кто хочет, кто пожелает, и говорит слова об этом человеке, самое лучшее, вот чем он... Каждый, кто отметил для себя что-то хорошее в этом человеке, он высказывается.
А что касается детей? Вот у одних народов Кавказа детей очень жалуют на похоронах и угощают их. Говорят, дети святые, если их покормишь, то и у покойного грехи смываются. А у других удаляют их как можно дальше от места вот скорби, да, траура, даже чтобы они не слышали плача и слез.
Что касается детей, я вам скажу, в любом процессе общественном, в любой ситуации дети должны у ингушей принимать. Они учатся. Их обучают с самого начала. Дети, например, могут и на свадьбах, и также на похоронах обслуживать за столами. То есть у нас несколько типов похоронных обрядов существует. Есть те люди, которые, допустим, считают своей обязанностью накормить всех, кто пришел на похороны. А есть те, кто считает, что в этом дворе, вот где случилось, вот куда пришла смерть, где умер человек, нельзя питаться хотя бы первые 3 дня вообще. Даже домашние там не должны питаться. Они, допустим, могут, если надо поесть у соседей, но ни в коем случае не на этой территории. Вот там, где принято есть, принято угощать всех, кто приходит на похороны, обслуживают даже вот мальчишки 8-9 лет и старше могут обслуживать. Старших, то есть они учатся этому. Они учатся с самого начала, как себя вести. Они учатся, что говорить, куда нужно вставать. Они обслуживают стариков в том плане, когда помогают им, допустим, сделать омовение перед намазом. Помогают, то есть они своим вниманием окутывают всех стариков, которые там присутствуют и которым тяжело передвигаться. Они помогают им встать с места, передвинуться. Подают им в случае чего там кружку воды или еще что-нибудь. В общем, дети всегда в процессе, что на свадьбах, что на похоронах.
А сегодня поминки по обилию еды, по там роскоши и застолья превосходят свадьбы или наоборот? Потому что свадьбы на Кавказе очень расточительные. Что насчет похорон?
Вы знаете, Катерина, был такой момент, когда все-таки столы стали ставить так же, как на свадьбах. Но это вызывало огромное, сильное осуждение в обществе, начали против этого бороться, вплоть до того, что есть такие единицы, неформальные, эта единица называется турк. Это человек, который смотрит, присутствует на похоронах, практически руководит всеми этими процессами, и не только на похоронах, он присутствует на свадьбах, на любых таких мероприятиях. И они следят теперь за тем, чтобы не было такого обилия. Они вот конкретно ограничивают список продуктов, которые должны присутствовать на столах. И нарушения караются штрафом. Это могут быть штрафы в пользу, допустим, мечети местной, это могут быть штрафы в пользу каких-нибудь, допустим, бедных семей, но тем не менее штраф обязателен. Это карается только для того, чтобы не было чрезмерного... То есть, действительно, они считают это расточительством, и, во-вторых, считают, что недопустимы такие застолья, да, на похоронах. Единственное, допускают на поминках на 39-й или 40-й, так называемую 39-ю ночь, мы ее называем, вот тогда, в этот день, допускается пышные застолья. Ну, не скажу, что пышные, но, по крайней мере, очень такие довольно такие богатые столы ставят.
А какой это список продуктов и из чего, в общем-то, исходит, составляя его? И есть ли какие-нибудь традиционные блюда на поминках?
Вы знаете, прежде всего, вот эти 3 дня, иногда некоторые делают 7 дней, а некоторые все 40 дней, дают в качестве садаки, то есть милостыни, готовят и раздают лепешки традиционные. Они могут быть и с творогом, с картошкой, тонкие лепешки с маслом. И также дают халву. И халву готовят также 3 дня, а некоторые готовят все 40 дней. Раздают в честь, ну, как бы считается еще с древних времен,
что... Такие лепешки больше называются лукумы, да? Или это участки?
Вот, они такие же, да, только на нашем языке они называются чаплики. Чаплики. Да, они такие же тонкие, это вообще одно из излюбленных блюд им душей. И их раздают, в общем, все 40 дней. Некоторые люди считают, что чем больше раздадут в честь покойника милостынь, тем больше у него пищи будет на том свете. Но это не сейчас так считается, это просто уже по традиции так дается. В принципе, как я сказала, в этом такая глубокая мудрость народа, когда все-таки неимущим сами люди дают, как бы в честь покойника дают, тем не менее они знают, что человек вот нуждается, многие нуждаются в том или ином, допустим, или в какой-то пище, тем не менее они учат людей не ограждая тем самым людей от попрошайничества. Люди сами получают как милостыню, и бедные тоже получают милостыню, но дается она, в общем, как под предлогом. То есть не потому, что вы, дескать, такие бедные, вот вам все это дается, а дается только потому, что нам это нужно вот так вот раздавать.
Танзила, я еще вам задам вопрос, но он как бы деликатный. Как хоронят ли самоубийц как-то с особенностями? Какое к этому отношение?
К самоубийцам издавна отношение очень плохое. Вот как раз их боятся. Это единственные умершие люди, которых боятся не только живые, но и мертвые. Считается, что мертвые испытывают страшные мучения и неудобства, если такой человек хоронится в кладбище, в этом же кладбище, где похоронены остальные. Его, как правило, должны похоронить за чертой кладбища. Иначе все, кто похоронен, то есть по поверьям, будут страдать от его присутствия рядом. То есть это человек, от которого бегут, ну, от которого должны... Ну, это человек, которого боятся и живые, и мертвые, и вот его вот этого страшного греха боятся все.
Мы беседовали о похоронных обрядах ингуши с Танзилой Дзауровой. В Северной Осетии на этой неделе прошли траурные мероприятия, посвященные 25-летней годовщине осетино-ингушского конфликта, унесшего сотни человеческих жизней. Подробнее Жанна Тарханова.
Военные действия, спровоцированные экстремистами, по-разному трактуются во Владикавказе и Назрани. Поскольку Москва, выступив посредником в урегулировании конфликта и погасив очаг боевых действий, до сих пор не определила официальную юридическую и политическую оценку трагических событий 92 года. Вооруженные действия были прекращены 5 ноября 1992 года, однако политическая подоплека конфликта не исчезла. Накануне очевидцы и участники трагических событий рассказывали, почему пролилась кровь между двумя народами. По словам моих собеседников, вооруженному конфликту предшествовали многочисленные митинги в Назрани, где озвучивались территориальные претензии к Северной Осетии и звучали призывы, цитата, «вернуть исконные земли ингушей». После распада Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики ингушские политики ссылались на противоречивый и спорный закон о реабилитации репрессированных народов, который 26 апреля 1991 года подписал председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин. Статья 3 этого закона гласит, цитата, «Реабилитация репрессированных народов означает признание и осуществление их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной политики насильственного перекраивания границ, на восстановление национально-государственных образований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущерба, причиненного государством. Конец цитаты. При этом та же самая статья указывает, цитата, «В процессе реабилитации репрессированных народов не должны ущемляться права и законные интересы граждан, проживающих в настоящее время на территориях репрессированных народов». Конец цитаты. Депортированные в 1944 году ингуши после реабилитации в середине 50-х годов 20 века вернулись в места прежнего проживания Чечено-Ингушской АССР и в пригородный район Северной Осетии. Продолжает председатель Союза защитников Осетии Фдыбашта Борис Гогичаев.
Ингушский народ, который проживал на территории Северной Осетии, они ни в чем не виноваты были в этой войне. Я лично считаю, что виноваты были некоторые так называемые лидеры общественных организаций, которые проживали на территории Ингушетии. Они там начали формировать вооруженные силы для того, чтобы решить свои вопросы, чтобы правый берег Терека стала территорией Ингушетии. На территории Северной Осетии наступили боевые отряды Ингушетии, с территории Ингушетии. Вот оттуда начались боевые события.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.